Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Жив ли Бунин? 150 лет классику.
Ветер, дождь и мгла над холодной пустыней воды. Здесь жизнь до весны умерла, до весны опустели сады. Я на даче один, мне темно за мольбертом и дует в окно. Вчера ты была у меня, но тебе уж тоскливо со мной. Под вечер ненастного дня ты мне стала казаться женой. Что ж, прощай, как-нибудь до весны проживу я один, без жены.
Голос Бунина. Поговорить об Иване Алексеевиче, о русской деревне и русском Париже, о художественных приемах и политической публицистике юбиляра, о языке и категорическом неприятии символизма. Поговорить обо всем этом я пригласил историка литературы Михаила Ефимова. Михаил Витальевич, есть известный тезис: как только писатель становится классиком, его перестают читать жадно. Он становится скучной обязанностью. Ивану Алексеевичу Бунину 150. Жив ли Бунин? Какими глазами читать его сейчас? Что называется, после всего?
К счастью, у нас нет обязанности читать ни Бунина, ни кого-либо иного. А во-вторых, я думаю, что Бунин жив. И я бы сказал, это хорошая новость. Иван Алексеевич Бунин, отмечающий свое 150-летие, он живой. При этом мы, конечно, понимаем, что всякое юбилействование, оно в 9 случаях из 10 смертельно для юбиляра. И, если честно, очень хочется, чтобы все полагающиеся мероприятия состоялись, несмотря на все несмотря. Все это было бы востребовано. Но чтобы Бунин поскорее проскочил вперед, выскочил из этого юбилейства и жил дальше, уже не обремененный вот этими лавровыми и прочими венками, которые он должен тащить с собой в вечность дальше. Бунин жив. При этом, думая о Бунине, трудно избавиться, знаете, вот от чего. Есть такая известная и грустная история о великом русском пианисте Владимире Софроницком, которого незадолго до смерти выпустили из Советского Союза последний раз увидеть Европу. Софроницкий доехал до Парижа. Софроницкий – один из величайших скрябинистов мира, поэтому он поехал со Скрябином в репертуаре, ну и, наверное, Шопен. Приехал старый, великий, измученный Софроницкий в последнюю гастроль европейскую. И был такой чудовищный провал. Чудовищный. Софроницкий после этого произнес слова, ставшие легендарными. Он сказал: «Мне нужно ездить со своей публикой». Понятно, да, что это значит? У Софроницкого в России, уже в Советской России, у него была группа поддержки, были люди, которые боготворили его, для которых он был всем, и светом в окне, и окном, и чем угодно. И вот этот миф, он оказался нетранспортабельным. То есть то, что было живо на русской советской почве, не работало в Париже. У меня есть такое ощущение, что Иван Алексеевич Бунин должен ездить со своей публикой. В хорошем смысле. Что у Бунина есть своя публика. То есть у него есть свои читатели, у него есть свои пониматели, у него есть свои сочувствователи. Но это не та публика, которая существует везде. Это не массовая публика. И это публика, которая, среда, да? условия публика, что-то такое пренебрежительное. Это та среда, которая, как мне представляется, очень сильно сузилась, продолжает суживаться. И, может быть, она близка к исчезновению. Поэтому писатель жив, пока живы его читатели. Его читатели. Бунин жив, а читателей Бунина, мне кажется, становится все меньше. А те, кто сегодня самоощущают себя как читателей Бунина, мне кажется, это люди, которые в значительной степени невольно находятся в неком самозаблуждении о том, что их тянет к Бунину. Я думаю, что многих тянет к чему-то другому, что они называют для себя словом «Бунин».
Но это из разряда «мысль изреченная есть ложь». К чему же тогда их тянет?
К чему их тянет? Их тянет к России, которую мы, вернее, они потеряли. То есть они видят, я рискну это сказать, мне кажется, вот это сегодняшнее восприятие Бунина, оно очень часто идет мимо, оно бьет мимо, оно не затрагивает Бунина. То есть либо это история про какую-то цветную картинку России дореволюционной, то есть Бунин как некие такие распространенные подписи к цветным фотографиям Прокудина-Горского. То есть и Прокудин-Горский хорош, ну и подписи хорошие. Либо это какая-то, хотя это связанные вещи, какая-то идиллия, сельская идиллия, дворянская идиллия, дворянско-эротическая идиллия. И как-то это склеивается. То есть, с одной стороны, вот эта вот Россия Прокудина-Горского цветная, а с другой стороны, как молоды мы были и верили то ли в себя, то ли в любовь. Мне кажется, что Бунин, он не про это. Но про что Бунин? Это на самом деле отдельный и сложный разговор. И на самом деле о Бунине очень сложно говорить, и особенно сегодня сложно говорить о Бунине. И вот это 150-летие, оно, мне кажется, вот оно о чем. 150 лет, которое широко отмечается сегодня, говорит о том, что Бунин – это классик. Он общепризнанный классик русской литературы. И Бунин – тот классик, с которым у нас сегодняшний практически нету никаких связующих звеньев и никаких каналов связи. То есть для нас нынешних Бунин – это такая же загадка, это такая же Атлантида, ну, как Пушкин. Или там, как Лев Толстой. Что мы можем в этом понимать? Что мы можем в этом чувствовать? Какое сродство мы можем с этим ощущать? Нам хочется думать, что мы понимаем, о чем. Я думаю, что в большинстве случаев это иллюзия.
Как любопытно, что вы упомянули цветные фотографии Прокудина-Горского, а я, думая о Бунине, представлял себе акварели Волошина. По-своему совершенные, но совершенно одинаковые. Вот Бунин – это стылые картинки мастера, страшно внимательного к любой детали, все закончено, все совершенно, и никакой динамики. И все одно и то же. И ты перелистываешь страницы, и это все Бунин, 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 акварели, Волошин, Волошин, Прокудин, Горский. Все замечательно, но это набор слайдов, как говорили. Доцент из соседней лаборатории привез слайды из Египта. Скажите, Михаил Витальевич, а что же у Бунина на ваш вкус лучшее? Или какой прием лучший?
Я чувствовал, что вы можете задать этот вопрос. И тяжело на него отвечать. Сейчас немножко в сторону, наверное, уйду. Мы с вами хорошо знаем, в эмигрантском представлении о Бунине настойчиво существовал тезис. Он существовал, он доказывался, он многократно иллюстрировался, он многократно подтверждался. Вокруг этого тезиса была такая мощная группа поддержки. Тезис о том, что Бунин, чем старше становился, тем лучше писал. И доказательства этому общеизвестны. Жизнь Арсеньева. это венец позднего зрелого Бунина. Полный триумф, полная победа, все три места пьедестал занят Буниным разными частями жизни Арсения. Ну и потом «Темные аллеи», которые при всех своих странностях, сложностях, экстремальностях, при всей своей сугубой, шокирующей кого-то эротичности, тем не менее являются шедевром русской прозы, ну вот и таким торжественным венцом бунинского пути. А мне-то хочется выбрать другое. И не вдаваясь пока в обсуждение того, писал ли Бунин лучше, пока он становился старее и стал совсем старым. Мне кажется, что, ну для меня это так, что лучший Бунин – это Бунин предреволюционный. Последние годы перед 17-м годом. И мне кажется, что если нужно выбрать что-то одно, что содержит в себе всю полноту бунинского дара, некий такой микрокосм, я думаю, что это все-таки будет «Суходол». Это совершенно не оригинальный ответ, но я, наверное, все-таки два слова скажу, почему у меня такой выбор. «Суходол», именно «Суходол», а не «Деревня», не «Антоновские яблоки» и не прочая хрестоматия. Именно в «Суходоле», мне кажется, есть полное совпадение литературы, бунинского литературного дара, и счастливое совпадение этого литературного дара с бунинским человеческим психотипом. Бунин, он ведь не певец любви, чувственной, метафизической, неважно. Он не певец России. Он не певец экзотики. Он не певец господина из Сан-Франциско. И он даже не певец смерти, хотя очень часто похоже на то, что именно оно. Поем смерть. Бунин – певец, я сейчас скажу вещь, которая, ну, вас-то она точно не шокирует, надеюсь, что наших слушателей она не шокирует. Бунин – это ясновидец плоти. Помните, конечно, да, у Мережковского в «Толстом» и «Достоевском». Толстой – ясновидец плоти, Достоевский – ясновидец духа. Я вижу Бунина как ясновидца плоти, ясновидца дворянской плоти, даже почетче. Он ясновидец дворянского мяса. Это ключевое в Иване Алексеевиче Бунине. Никакой идеализации России, никакой идеализации дворянства – Бунине нет в помине. Но эта дворянская физиология определила в Бунине абсолютно все. И это было не просто констатация, это было не просто называние и, вопреки всему тому, что о Бунине обычно вспоминают, рассказывают и мы повторяем, в Бунине это самоощущение вот этого дворянского мяса, оно было, ну, я бы сказал, крайне амбивалентное. Он знал, что он плоть и кровь этого. Он знал, что это его не просто данность, это предзаданность. Он не мог от этого избавиться. Он не хотел от этого избавиться. Поэтому все время до полного абсурда вот это настаивание на том, что я дворянин». То есть Пушкин был вот я мещанин», а Бунин я дворянин». И Бунин знал, что он знал, он из этого состоял, что это обречено на гибель. Это трагическое знание, которое у Бунина в каждой клетке его тела. Он не просто певец этого, он хрипец от хрипа этого. Бунин знал, он это чувствовал, он этим жил. Он этим жил, он этим умирал, что это все неразрешимые вещи, что дворянство вымрет. Оно вот сейчас вымирает, оно вырождается. оно вырождается на той земле, где нельзя отделить дворянина от дворни, потому что они смешаны, они перемешаны кровью, они перемешаны общим, они перемешаны взаимной неправотой. И разрубить этого нельзя. Поэтому суходол – это ведь история о чем? О том, что гибнет земля, на которой дворяне, на которой дворовые. Вырождается дворянство, вырождается вот тот самый простой народ, который давно образовали вот этот монструозный симбиоз. Ничего нельзя поделать. В Бунине это, мне кажется, ключевое. Все эти истории про острый глаз бунинский, это все правда, конечно. Он и себя наблюдал, он и вокруг наблюдал, и мужика он знал так, как может знать только дворянин, сидящий на земле. Но это все не о том, это все не о глазастости бессонницкой. Суходол – это история, это такой эпикриз, это свидетельство о смерти, которое выписывает себе сам умирающий и умерший. И ничего точнее этого самоанализа нет. И тут есть такая штука, я не знаю, насколько это обсуждается, насколько пристойно об этом говорить. Парадокс, мне кажется, в Бунине вот еще в чем. Что Бунин знал, что все умрет. Ну, для этого не надо быть Буниным, но мы говорим о Бунине. Он знал, что то, частью чего он является, оно вырождается, и оно выродится, и оно умрет. И вот этот вот дворянский топос, он для Бунина совершенно понятен. Все вымрут. Это антогенез такой. А филогенетически у Бунина странным образом, каким-то фрейдистским образом, у него есть настаивание на том, что да, все умрут, но я, Бунин, в хорошей физической форме. У меня хорошее дворянское мясо, хорошая дворянская физиология. Помните все эти ужасные фотографии старого Бунина с подписью, да, сам Бунин подписывал, голый Бунин. То есть, да, все умрет, но я в хорошей физической форме, я красавец. Что он с этой красотой должен был делать, я не очень представляю. Но дело на самом деле ведь не в этом. Ну да, наверное, он был красивый, голый Бунин, хотя дело, конечно, такое специфическое. Но правду о себе, правду о своем мире, правду о том, что такое оказаться Иваном Алексеевичем Буниным в этом мире, Бунин сказал в Суходоле. И мне кажется, что то, что было дальше, то, что было в эмиграции, это очень значительный, очень умный, очень сложный, но это постскриптум. А главное, он уже сказал.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Жив ли Бунин? 150 лет классику. О юбиляре мы беседуем с историком литературы Михаилом Ефимовым.
Михаил Витальевич, а что вы скажете о словах Федора Степуна? Бунин – единственный зарубежный писатель, в котором не чувствуешь эмигранта. Вот вы говорили об эмигрантском ощущении Бунина, а Степун этого не чувствовал. В Бунине и утробно, и душевно, говорит Степун, так крепка Россия, что ему невозможно, да и не нужно тянуться к ней. Что вы думаете об этих словах Степуна, что Бунин никуда не эмигрировал? Вы согласитесь?
Сначала два слова про Степуна. Нельзя не любить Федора Августовича Степуна. И всегда хочется соглашаться с Федором Августовичем Степуном. И у меня есть с потерянным источником любимые слова Федора Августовича, уже старого. Степун кому-то сказал, или, то есть либо это что-то устное, записанное мемуаристом, либо это где-то было в письме. Ну, опять же, позднее, да, то есть уже 70 лет. Степун сказал, Вот что нужно русскому человеку? Ему нужно, чтобы у него была возможность просто постоять у окна и посмотреть в окно. Долго и молча, и ни на что не обращать внимания. И Степун говорил это о себе. Меня это жутко всегда радует в Степуне. Он же этнический немец. Он ощущался русским человеком. Но это так, это апартеи выкидываем. Очень важная вещь зафиксирована Степуну. А Берберова, как вы помните, цитировала Бунина «как у нас в Белевском уезде». Бунин действительно не эмигрант. Бунин всю свою жизнь прожил условно в этом Белевском уезде, в своем Ельце. И из Ельца он ездил в московские трактиры. И вот всю биографию Бунина мы можем представить именно так. И тогда Грасс – это Елецкий уезд, а московские трактиры – это трактиры парижские. Никакой Бунин не эмигрант. Да, согласен. Бунин – это человек, которому дана полнота впечатлений, полнота бытия, полнота ощущения бытия. Вот там, у себя в Ельце. И ничего сверх этого, не то чтобы Бунину не было дано, он не нуждался в этом, с одной стороны. С другой стороны, Бунин, как человек крепкого и разного ума, он пытался найти какую-то иную реальность. Отсюда вся вот эта переводческая ранняя работа Бунина. Ведь все-таки, ну, Байрон, все-таки Лонгфелло и много чего еще. Отсюда все эти экзотические путешествия Бунина на восток. Ведь все это Средиземноморье и Ближний Восток, и Цейлон. Потому что мне кажется, что Иван Алексеевич, он пытался найти какой-то материал для себя строительный, кроме вот этого Елецкого, Белевского. И он что-то из этого строил, но никакой Цейлон ничего не отменял. Основа была вот эта, Белевская, Елецкая. И она для него была неисчерпаема. Поэтому никакой эмиграции для Бунина в этом смысле не было.
Вы очень хорошие слова Степуна вспомнили о том, что русскому человеку надо, русскому немцу нужно постоять у окна. И я подумал, что если раньше Бунин описывал русскую жизнь, гуляя по саду, так сказать, своему дворянскому, да, то вся проза эмигрантского периода, все его поздние вещи – это воспоминания стоя у окна, когда нельзя выйти в сад. И жизнь Арсеньева, и темные аллеи – это наблюдение за жизнью и воспоминания человека, стоящего у окна.
Иван Никитич, простите, я хочу вернуться на полшага, на ваши полшага назад. Вы как раз сейчас попали вот ногой вот в эту лужу, опять про дворянскую идиллию, да, про какой-то там дворянский сад. Луной был полон сад и все такое, рояль был весь раскрыт. Этого ничего в бунинской жизни не было.
Да я нарочно так сказал, Михаил,
да,
Витальевич.
Нет, я знаю,
для того, чтобы сказать во второй половине предложения, что он не может выйти в сад. Поэтому в первой половине предложения я говорю, что он гуляет по саду.
Хочется сказать по-бунински, ведь просрали все сады. Сами же эти чудные старые бунины, они все просрали. Все сады, все покосы, всю пахотную землю. Собственно, да, Суходол в конце. Это же автобиографическая вещь, самая это неприятная. Суходол – это все про бунинское, семейное. И концовка-то там, вот эта замечательная, риторическая, такой поднос. И там написано, что все пропало, следов нету усадеб. Вся эта запашка исчезла, лес весь, мужики свели. Ничего нету, только по вот этой бескрайней равнине носится вот этот суходольский ветер. Вот. Нету никаких садов. И в детстве и отрочестве Бунина их уже не было. Все это уже выродилось.
Михаил Витальевич, как же так? При всех тех страшных вещах, произнесенных Бунином о России, никто его в русофобы, простите за выражение, не записывает. Но кто еще страшнее написал о русской жизни, чем Бунин? А ведь не русофоб.
Иван Никитич, я не специалист в этом вопросе. Я не очень понимаю, в принципе, что это такое, вся эта русофобия и чья бы то ни было. У Бунина отношение к России, оно, быть может, сродни тому, что когда-то написал Василий Васильевич Розанов о литературе, как вы помните. «Литература – мои штаны. Что хочу, то в них и делаю». Можно ли назвать Розанова штанофобом, литературофобом? Я бы не стал. У Бунина было, вот это сейчас, наверное, важная вещь, у Бунина было право писать, думать, чувствовать о России так, как он это делал. Бунин ощущал законно, справедливо Россию своей родиной. Это его земля. Это земля, не вся земля, да, вот та самая Орловская земля, на которой сидели его предки столетиями. Это те мужики, которые 300 лет назад были бунинскими мужиками. Это то ощущение, которого больше нет, и которое было тогда. И к своему ты относишься как хочешь. Ты в своем праве. И всякое вот это право, оно, как известно, всегда связано с тем, что как ни относись, ты за это отвечаешь. При этом у Бунина в «Окаянных днях» есть, конечно, такая, опять же, розановская интонация. Причем это Розанов поздний, из апокалипсиса нашего времени. Это Розанов о России в 1917 году. Бог плюнул и задул свечку. Мне кажется, что это бунинская интонация. И что поэтому то он ощущал, что свечка задута, Бог плюнул. И поэтому он взял этот старый рваный чемодан, засунул туда свой Елецкий уезд и переместился. И России больше нет по ту сторону. А его Россия, вот она с ним.
Но я с собой мою Россию в дорожном уношу мешке.
Ой, точно, кто это сказал?
Ходосевич. В.Ф.
Простите, смешно получилось. Своими куцами словами пересказываю, помогая руками, то, что хорошо и лаконично сформулировал хороший поэт.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Жив ли Бунин? 150 лет классику. Мой собеседник – историк литературы Михаил Ефимов.
Художественные взгляды Бунина. Можно ли вообще говорить о них как о какой-то системе? Может быть, проглядывает, я не знаю, какая-то философская система его взглядов или что-то такое?
Тут хочется сказать с оптимизмом, что об этом сегодня мы с вами, Иван Никитич, можем не говорить, потому что, слава богу, в русской филологии современной хватает толковых исследователей, толковых и умных читателей Бунина, которые об этом говорят и пишут. И я бы не стал и не хотел этого дублировать и своими словами это пересказывать. Но маленькое умозаключение. Мне представляется, и хочу подчеркнуть, что это ни в коей мере не умаляет фигуры Бунина. Мне кажется, что у Бунина было и образование, хотя и довольно эклектическое. У него было некое мировосприятие, миросозерцание. Он не был дикарем, он любил в него играть, но он им, конечно, никоим образом не был. Но вся эта философская подкладка, она, вероятно, есть. Но для Бунина художника, если она и работала, она работала подсознательно, бессознательно. В его художестве ему не было в этом надобности. Бунин, ну так уж получилось, это человек, который умеет создавать, у него был дар, он умеет создавать то, что Китс называл «peace, a thing of beauty, is a joy forever». Для этого никакая система представлений эстетических, мне кажется, не нужна. Для этого нужна железа, которая производит вот эти «think of beauty». У Бунина она была. То есть она работала у него то лучше, то хуже. В конце жизни, вероятно, эта железа ослабела. Но она у него была. И это, в общем, бессознательно. Это такой паучок, который плетет паутину. Зачем он это делает? У паука не нужно об этом спрашивать. Достаточно того, что он эту паутину ткет. Вот Бунин ткал эту паутину. Вот этот вот отменный воздух, покров. Вот и все.
А чужая литература, Бунин и русская литература, если вы позволите так поставить вопрос. Вот он боготворил Льва Толстого. Сколько об этом уже сказано, и прежде всего самим Иваном Алексеевичем. Целая книга. Терпеть не мог Достоевского. Любил Чехова, любил Пушкина. А вот почему у него не сложились отношения с русским модернизмом? И вот, в частности, почему он так яростно не принимал, например, Блока?
Вот поскольку вы спрашиваете меня о русской литературе, я вам, конечно, отвечу про французскую. Это недавно опубликованные исключительно интересные письма, взаимная переписка Бунина и Петра Михайловича Бицилли. И уже старый Бунин пишет Бицилли. Старый, ну, видимо, это середина, вторая половина 30-х. Бунин пишет, перевожу своими словами, извини. Почитал я тут этого Пруста. Вот, наконец-то, я прочел Пруста. И объясняет Бицилли, что есть у него, у Бунина такая особенность, он не может читать то, что читают все в какой-то период времени. То есть ему нужно, чтобы это отошло, ушло, и после этого он уже этим займется. И Бунин пишет, ну вот, наконец-то дошел я, дозрел, дополз, почитал этого Пруста. И вы знаете, просто ужаснулся. Потому что первые две части Арсеньева, ну это же форменный Пруст. И все же будут рассказывать, все будут друг другу это рассказывать и мне тыкать, что списал у Пруста. Кому я буду объяснять и кто поверит, что да нет же, сам написал, сам, без Пруста. Это к вопросу о том, почему Бунин не любил Блока. Как мы знаем, одно художественное решение, или вообще одно решение, может быть достигнуто из разных предпосылок. Извините, я пока не про Толстого, не про Достоевского, да, вот, а про вот эту вот знаменитую контроверзу. Бунин против Блока. Хорошо, что это только так, да, что это не взаимно, что это не Блок против Бунина. Я думаю, что помимо многих превходящих обстоятельств, Бунин не любил Блока по той простой причине, он ведь именно Блока не любил. То есть остальные-то были кретины, а Блок был объектом сосредоточенный. Я думаю, что это вытесненное, да и не совсем вытесненное, хотя да уж, если столько матерной брани, какое уж тут вытеснение. Я думаю, что Бунин чувствовал, что Блок ему ровне. Вот в тех самых собеседничествах на Перу Блок ровне ему. А Бунин этого равенства от Блока не желал. И при желании, я думаю, можно увидеть очень много типологического сходства у Бунина и Блока, такой психосоматики. Хотя литература была разная, но в итоге она в какой-то точке, мне кажется, совпадает. И это намного крупнее и подлиннее всякой идеологии, литературной или внелитературной. То есть я думаю, что нелюбовь к Блоку – это неспособность признать Буниным какую-то соприродность с Блоком. нежелание признать этого. А что касается Толстого, Льва, Достоевского и т.д., про Достоевского, видимо, отдельная история. По поводу Толстого. Как вы помните, Георгий Викторович Адамович однажды написал, что, вероятно, Бунин – это единственный ныне при жизни Адамовича русский писатель, чьим языком были бы довольны Толстой, Тургенев и, кажется, Гончаров. Мне кажется, что в этом есть логика, в этом есть смысл, в этом высказывании Адамовича. Писатель – это язык. Писатель – это не про что. Писатель – это не про как. Литература – это другое. Литература – это язык. И поэтому Бунин языком, он там, где Лев Толстой и где Иван Сергеевич Тургенев. Это действительно так. И я думаю, что вот это отторжение Бунина от современного ему русского модернизма, оно имеет эту природу. Это не идейное расхождение, это физиологическое расхождение. Это люди разных языков, разного происхождения языка. И Бунин, конечно же, он был отменный, он был профессиональный клоун и любил быть злым клоуном. Поэтому он все время рассказывал про всякие психические аномалии у русских модернистов. Но дело, конечно, не в этом. Я тут хочу, чтобы мы вспомнили один текст Бунина, ну, в общем, тоже из Хрестоматии, но важно, какого времени текст. Это рассказ «Старуха», 1916 год. И финал этого рассказа, там, где вот плакала старуха, засветив лампочку, плакала вечером, подав самовар. И вот дальше идет совершенно замечательная вещь. Дальше идет такая панорамическая съемка. Что вот происходит, пока плачет вот эта несчастная старуха? Я это сейчас процитирую, но неважно, чем это будет голосом. Значит, укладывались спать бабы, старики, дети и овцы. А в далекой столице шло истинно разливанное море веселья. В богатых ресторанах притворялись богатые гости, делая вид, что им очень нравится пить из кувшинов ханжу с апельсинами и платить за каждый такой кувшин 75 рублей. В подвальных кабаках, называемых кабаре, нюхали кокаин и порою, ради вящей популярности, чем попадя били друг друга по раскрашенным физиономиям молодые люди, притворявшиеся футуристами, то есть людьми будущего. В одной аудитории притворялся поэтом Лакей, певший свои стихи о лифтах, графинях, автомобилях и ананасах. В одном театре лез куда-то вверх по картонным гранитам некто с совершенно голым черепом, настойчиво у кого-то требовавший отворить ему какие-то врата. В другом выезжал на сцену верхом на старой белой лошади, гремевший по полу копытами и прикладывая руку к бумажным латам, целых 15 минут пел за 2000 рублей великий мастер притворяться старинными русскими князьями, меж тем, как 500 мужчин с зеркальными лысинами пристально глядели в бинокли на женский хор, громким пением провожавший этого князя в поход. Вот что такое Бунин и современный ему, знакомый ему в трехмерности, русский модернизм. Бессмысленно в который раз рассуждать о том, какие свои не познаша. Много написано правильных вещей о вот этом криптомодернизме Бунина, который, конечно, был, который был в писательской технике. Писательская техника Бунина – вещь выдающаяся. Но основа у этого другая. Бунин принадлежал другой России, он принадлежал другому времени. И, собственно, поэтому мне и кажется, что Блок – это некий такой заочный, непризнанный брат Бунина. именно потому, что Блок ведь к этому пришел. Он понял, он осознал какой-то трагической, неизлечимой болью, что он не тутошний, он не здешний. Он там, где вот эти самые вырубленные дворянские рощи. Вот и все.
Вот вы привели цитату из «Старухи» бунинской, а я подумал, что это ведь в чистейшей форме прием остранения, все это сатирическое описание. И Виктор Шкловский, который брал пример из Льва Толстого, из «Войны и мира», мог бы так далеко не ходить, а взять из гораздо более современного ему Бунина. А потом, вы знаете, что мне напомнило это описание столицы, гудящей и веселящейся в своей фальшивости в то время, когда в деревне происходит такой кошмар и спят вместе с овцами в одной избе? Напомнило мне первый том «Хождения по мукам» Алексея Толстого, над которым все потешаются, кому не лень, и никто не трогает подобную же сцену у Бунина. По существу, вот все эти «в животе чертовский голод, будем лопать пустоту», все эти Елизаветы Киевны из «Хождения по мукам», вся эта сатира на Блока Бессонова, это все вышло из этого маленького эпизода «Старухи» бунинской. А потом высмеивание, вот такое панорамическое высмеивание того, где какие безобразия происходят, такая космическая синхронизация, как сказал бы Набоков, это все прием советской публицистики, очеркистики, эссеистики 20-х годов, все эти травелоги, описание поездок на Запад, вся эта эренбурговщина и ветлугинщина и вся прочая брамангулевщина, описание современных буржуазных безобразий и бездуховности. Все в одном абзаце у Бунина в 16-м году уже заключено. Мне так показалось.
Да, Иван, я с этим соглашусь и вот заочно помашу вам приветственно руками. При этом есть такая деталь. Это я как раз возвращаясь к Бунину и к «Старухе». У Бунина есть с русскими модернистами еще одна такая неявная связь. Как мы помним, все русские символисты, они свято верили в то, что поэзия – святое ремесло, да, вот по тому, что написала Каролина Павлова и то, что все Федосевич вспоминал. Но что дело не в том, что это святое ремесло, а что стихи сбываются, что литературка – вещь принципиальной важности. Литературка, она угадывает будущее, она прозревает будущее. Вы, наверное, сходу не вспомните, как заканчивается вот этот бунинский рассказ «Старуха» 1916 года. Заканчивается он вот как. А другие укладывались спать или веселились. Горькими слезами плакала глупая уездная старуха под хриплый, притворно отчаянный крик, долетавший из гостиной ее хозяин. «Ох, тяжело, тяжело, господа, жить с одной женой всегда!» Каково заглянул?
Да.
Иван Алексеевич. Причем заглянул за всех. Заглянул за себя, Ивана Алексеевича. Заглянул за графа Алексея Николаевича, заглянул за Александра Александровича и дальше по алфавитному.
Жив ли Бунин? Передача «Мифы и репутации» на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк литературы Михаил Ефимов.
Михаил Витальевич, а кто в русской литературе подхватил, что называется, пошел вслед за Буниным, и у кого это получилось, если такие персонажи были?
Вы знаете, Иван Никитич, поскольку у меня к художеству, художественному творчеству, к миру Бунина оптимистическое отношение, мне он представляется в очень хорошей форме на сегодняшний момент, я бы предположил, что именно по той причине, что покойник крепок и здоров в свои 150, именно поэтому я бы предположил, что потомства нет. То есть какое-то большое количество детей лейтенанта Шмидта. по обе стороны границы. То есть русские, русско-советские и русско-эмигрантские. Русско-эмигрантские, ну тут понятно, диапазон от Бориса Зайцева, вроде как официального младшего Бунина, да, Бунин-2, до несчастного во всех смыслах Леонида Зурова и всяких вот этих висельников уже во второй эмиграции, которые все пытались описывать какие-то эти хрустящие лапки. Ничего не вышло, конечно, все это сдохло. И это неинтересно. Это неинтересно, это не имеет последствий, то есть этим можно заниматься как каким-то бразильско-литературным краеведением, но не больше. А что касается по восточную часть вот этой границы, это Катаев, это Нагибин, это Казаков, это главный советского периода переводчик Марселя Пруста Николай Михайлович Любимов, который, как вы знаете, считал бунинскую прозу вообще эталонной, эталоном русской прозы в 20 веке. И мне представляется, что этого с благими намерениями продления Бунина в условиях советской, полусоветской, полуантисоветской литературы ничего не вышло. Люди были талантливые, судьбы были, как всегда, биографии яркие, а в смысле литературы, если нам нужно будет взвесить это на каких-то условных весах, то, конечно, любой тощий томик Бунина перевешивает все то многотомное, что написали его добровольные продолжатели. Все.
А вот есть у Бунина целый корпус текстов, стоящий как бы неким особняком. Это его политическая публицистика. И недаром в 60-е годы можно было выпустить советское собрание его сочинений аж в 9 томах, спокойно обойдя стороной эту вот его, так сказать, антисоветчину. Что вы скажете о Бунине политике, о его политической философии?
Скажу, причем не я скажу. Скажу я словами упоминавшегося нами с вами недавно князя Дмитрия Петровича Святополк Мирского, который в 22-м году, в 922-м году написал, цитирую по памяти: «Политики мы все либо бездарны, либо зловредны, и потому нам лучше всем полагаться только на Николая Угодника». Конец цитаты в парафразе. Я думаю, что вся эта история про литературу и политику, тем более в русской эмиграции, в первой волне, это все истории про бездарность, зловредность и полезность Николая Угодника. Литература и политика, как мы знаем, они все время близко друг к другу. И все время получается какой-то конкубинат, незаконное сожительство. Литература нужна политике технически. Из литературы можно много пирожков на продажу налепить. Политика литературе не нужна. Мы можем поэтому, даже не сильно кривя душой, говорить, что вся вот эта политическая публицистика Бунина, она талантливо написана. Ну, считаете вы «Окаянные дни» талантливо написанными? Считайте. Можно так не считать. Это ничего, как ни странно, не добавляет Бунину художнику. Я бы сказал, что Бунин с политикой хуже, чем Бунин без политики. А вообще он был, скорее всего, человеком порядочным. Но, тут ключевое «но». Для меня, и я не вправе предполагать, что кто-то эту точку зрения разделит, в Бунине есть такая вещь, которую, как мне представляется, лучше других, беспощаднее других, сформулировал в 26-м году уже упоминавшийся мною сегодня Святополк Мирский. Мирский сформулировал это очень коротко. Бунин – редкое явление большого дара, не связанного с большой личностью. Вот. То есть, когда речь идет о Льве Толстом, об Антоне Павловиче Чехове, об Александре Блоке, у нас всегда есть вот эта жадность к личности, к личному, из архива, собственно, это ведь и достается, это и является миру. Что ж за личность-то? Текст это, в общем, 90% известен, как ни крути. Что ж за личность-то? И, честно сказать, все вот эти интереснейшие эпистолярные вещи, которые теперь доступны, они не меняют этого диагноза Мирского. Большой дар? Да. А большая личность? Нет. Интересный? Остроумный? Едкий? Хулиганищий? Да. А большая личность? Нет. Я не думаю, что меня в этом кто-то поддержит.
Я лилицы, румяницы, вы мои, прикатитесь, цепила лицо долой, прикатитесь, цепила лицо долой, едет, едет, мой ревнивый муж домой. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- самый ревнивый муж домой. Он видит, видит подарок дорогой.
И на этом мы заканчиваем передачу «Жив ли Бунин», приуроченную к 150-летию классика. Жив, и потому не хотелось добавлять полагающееся «со дня рождения». В программе звучала музыка Альфреда Шнитке и песня «Белилицы-румяницы» в исполнении Надежды Плевицкой и аккомпанементе Сергея Рахманинова. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
За беду, лилю, эх, Лёшеньки, люиля, только был моей тут беды, у соседа на беседе я была. Лилю, эх, Лёшеньки, люида, лилю, у соседа на беседе я была, да супротив холостого сидела. Эх, Лёшеньки, люиля, я супротив холостого сидела, холостому стакан мёду поднесла. Эх, Лёшеньки, люиля, и холостой стакан мёду принимал, к стакану белый рот прижимал. Эй, люди, эх, Лёшеньки, люиля, к стакану белые руки прижимал, при народе сударушкой называла. Эх, люжда-ли-ли-ля, сударушка-лебедушка моя, понравилась походушка твоя. Эх, Лёшеньки-ли-ли, убили лицы румяницы, долой. Едет, едет мой ревнивый муж домой, хоча, хоча меня молоду побить. Право слово, хочет он меня побить. Я же не знаю и не ведаю за что.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.